солдаты. Во время войны обе стороны нуждаются в снаряжении и провизии. Ничего, я справлюсь. Внезапно раздался свисток. Орин повернулся и надвинул шляпу. Пароход подходил к Пембине. Глава 11. В Пембине было мало достопримечательностей. Таможенный пост, небольшой магазин и разбросанные тут и там домики. У этого старейшего поселения в округе судьба часто менялась в зависимости от появления новых маршрутов и торговли пушниной. Вот и теперь Форт Гарри и селение Уиннипег больше привлекали тех поселенцев, которые в другое время, наверное, приехали бы сюда. Орин не терял времени, так как пароход стоял здесь недолго. Он пошел в магазин и заодно и осмотрелся. В баре сидело несколько мужчин, двое из которых выглядели заядлыми выпивохами. Он уже хотел уйти, как заметил в дальнем углу бара знакомую фигуру. Парень сдвинул шляпу на затылок, и задорная улыбка тронула его губы. «Привет», — сказал он. «Все еще ищешь людей?» «Как дела, Шорти?» «Да, ищу». Орин помолчал. «А ты быстро переезжаешь с места на место. Плоха та лошадь, которая скачет медленнее парохода. Тем более, когда река такая извилистая». «Я опередил тебя на целый день». Шорти осушил стакан. «Ходят слухи, что тебе больше не понадобятся помощники. Что все стадо разбежалось, братьев твоих убили. И что тебе неоткуда ждать помощи». Орин тоже сдвинул шляпу на затылок, а затем посмотрел на бармена. «Пиво. И дай Шорти порцию того, что он уже пил». Отхлебнув из кружки, он внимательно посмотрел на Шорти. «Я не знаю такого стада, которое нельзя было собрать, если оно разбрелось. А что же касается моих братьев, то их не так легко убить. Я видел их ранеными, я видел, как они обходились по нескольку дней без воды и пищи, и все-таки выживали. Как бы там ни было, мы дали слово доставить стадо на прииски, и я это сделаю, даже если придется перегонять стадо бизонов. У меня только один человек, Шорти, это старый возница. У нас две повозки с провизией и оружием, но мне нужны люди и лошади. Там на западе живут индейцы Сиу, которые не любят нас, белых. А еще там медведи-гризли. Они больше лошади, тяжелее бизона. И горы там высотой до самого неба. Через них раньше никто даже теленка не перегонял. А еще там могут быть парни, которые захотят помешать мне. Так что скажешь?» «Ну, похоже, это как раз то, что мне нужно». Шорти осушил стакан. «Допивай пиво. Я знаю парня, у которого есть лошади». Через 2 часа Орин обзавелся 6 лошадьми. Шорти наблюдал за ним с удивлением. Орину пришлось осмотреть несколько десятков лошадей, прежде чем он выбрал именно этих. «А ты высокого мнения о себе», — усмехнулся Шорти. «Выбрал самых лучших коней. Но тебе этих 6 мало, ведь ты собираешься перегонять стадо по горной местности. Даже если вас будет только 3, лошади такой марафон не выдержат. Мы купим еще. А теперь мне нужны люди». «Прекрасно. Ты найдешь то, что нужно. Эти метисы не привыкли перегонять скот на большие расстояния. Но они хорошо держатся в седле и отменно стреляют. Да и с лассо умеют обращаться. К тому же каждый из них настоящий работяга». Раздался пароходный свисток. «Шорти, дождешься меня в Форт Гарри с лошадьми?» «Можешь не сомневаться. Только будь осторожен. Там сейчас неспокойно». Орин в этом не сомневался, но ему ничего не оставалось, как продолжить действовать и принимать решения в зависимости от ситуации. Он не мог поверить, что Тель и Тайрелл мертвы. А если нет, они, возможно, где-то сейчас лежат раненые и страдают от боли. Или их захватили в плен индейцы. Он сел на пароход перед самым отплытием. Девнет встретилась ему на верхней палубе.
«Теперь уже недалеко?» – спросила она.
«Да, еще несколько часов. Вы поедете в Форт Карлтон?»
«Конечно».
«А миссис Маккен с вами?»
«Нет, не думаю. Я мало с ней знакома.
Мы встретились по пути сюда, и я знаю только, что она путешествует на запад, до Тихоокеанского побережья». «Что ж, я надеюсь, у вас все будет хорошо».
Девнет вдруг повернулась к нему.
«Я так сожалею о ваших братьях. Вы были очень близки».
«Мы очень разные. Но да, мы очень близки. Я оставил свою адвокатскую практику, чтобы помочь им».
«И что вы теперь собираетесь делать?»
«Найти их тела, если удастся. Похоронить их, а потом собрать стадо и продолжить путь на запад».
Он помолчал.
«Но я не верю, что они мертвы. Они оба такие сильные, ловкие, в них столько жизни. Они созданы для того, чтобы выживать, и прошли вместе огонь и воду». Он снова замолчал, а затем продолжил.
«Мисс Малроун, я... Мои друзья зовут меня Нетти. Это легче произносить, чем Девнет».
«Хорошо, Нетти. Что вы будете делать, если узнаете, что вашего брата нет там?»
«Поеду дальше на запад. Он должен быть там, я почти уверена».
«Но вы должны понимать, что дальше на запад ездят редко, и только некоторые путешественники. Когда-нибудь там проложат железную дорогу. Уже сейчас идут разговоры об этом в связи с правительственным кризисом. Из-за этого Райла будут приниматься конкретные усилия. Но до прокладки железной дороги еще очень далеко, вы же понимаете».
«Да, и все же мне нужно ехать».
«Мы поедем на запад, но не из форта Карлтона, а из форта Элия. Мы будем ехать вдоль реки Кью-Апель, если получится. Вы можете поехать с нами. Конечно, это будет нелегко, придется спать на земле, терпеть определенные лишения».
«Я согласна».
Они проговорили все утро, но Орин не увидел Кайла Гевина. Перед обедом Мэри Маккен подошла к ним. Она мало разговаривала, у нее были резкие, но довольно приятные черты лица и руки, которые знали тяжелую работу. Теперь по обеим берегам деревья росли реже, а за ними виднелись луга, а иногда даже вспаханные поля. Река пересекала равнину и текла медленно и спокойно. У воды мелькало много уток, а порой над ними кружил ястреб. С десяток мужчин, вооруженных винтовками, которых он принял за метисов, ждали на пристани. Один из них вышел вперед, когда повозки уже выкатили на берег, и представился.
«Липайн».
«А я Орин Секет».
Липайн кивнул.
«Мы слышали о тебе». Он указал на повозки. «Все это мы конфискуем». Орин постарался коротко объяснить, что провиант нужен ему самому. Липайн пожал плечами. «Все зависит от Луиса. Как он решит, так и будет». Договорились, что его проводят в резиденцию Райла. Райл вошел в комнату. На нем был черный сюртук, жилет и брюки, а на ногах мокасины. Так одевались здесь почти все. Орин отметил его быстрый умный взгляд, высокий лоб и копну темных волос. Пока Орин коротко излагал свою проблему, глаза Райла блуждали по комнате. Наконец он кивнул. «Хорошо, мы отдадим тебе провиант. Я слышал о несчастье, которое произошло с твоими братьями».
«Они точно погибли?»
«Ну, наверняка мы этого не знаем. Сиу напустили на них стадо бизонов, чтобы прибрать к рукам скот. Там была перестрелка, и это говорит в пользу того, что кто-то выжил. Сиу клянутся, что никого в этом бою не потеряли. Но один из моих людей, который вскоре после этого побывал там в лагере, узнал, что у них были убитые, и видел, по крайней мере, один свежий скальп».
Он посмотрел на Орина.
«Ты должен дать мне слово, что твои винтовки не будут направлены против меня, и что продукты не попадут в руки моих врагов».
Его беспокойный взгляд еще блуждал по комнате, и вдруг он спросил: «А сколько у тебя людей?»
«Теперь двое. Возница по имени...» Райл улыбнулся. «Я знаю твоего возницу. Он добрый человек.
«И что, больше никого? Что же вы сможете сделать?»
«Я надеюсь, что найду здесь еще помощников».
«Что ж», он с сомнением покачал головой.
«Тебе будет нелегко».
«Ладно, поезжай. Будут тебе повозки. Я не ищу лишних проблем ни с кем. Я заварил эту кашу, потому что хотел мира. В нашу страну пришли чужаки, и я боялся, что все кончится стрельбой».
Орин повернулся к двери, его рука уже коснулась ручки, когда Райл снова заговорил.
«Постой, у меня есть один американец. Он здесь сидит в тюрьме. Думаю, он то, что надо».
«В тюрьме? А за что?»
«За драку».
Орин улыбнулся.
«Хорошо, хорошо, я поговорю с ним. Если ты его заберешь, я сниму с него обвинение».
Райл хитро улыбнулся, его глаза заблестели.
«Только забери его подальше отсюда. Мои люди смогли справиться с ним только вчетвером».
Липайн открыл камеру, и снар поднялся небритый мужчина, ростом, по крайней мере, на 2 дюйма выше 6 футов Орина и на 4 дюйма тоньше. Кончики его усов лихо загибались кверху. Под глазами красовался синяк, желто-синего цвета, а его пальцы сплошь покрывали ссадины.
«Хочешь у меня работать?» – спросил Орин.
«Я хочу выбраться отсюда».
«Наймешься ко мне, тогда и выйдешь.
Если нет, останешься в тюрьме».
«Похоже, у меня нет выбора».
Он уставился на Орина.
«А что это за работа?»
«Надо найти и собрать стадо. Разбежалось во время нападения бизонов. Это в тех местах, где живут Сиу».
«Черт, я лучше в тюрьме останусь. Они должны меня когда-нибудь выпустить».
Он пристально посмотрел на Орина и вдруг спросил.
«А как вас зовут, мистер?»
«Случайно не Секет?»
«Да, да, я Орин Секет».
«Черт побери!»
«А меня прозвали Верзилой Хани. У тебя во внешности какой-то отличительный знак. Вы все Секеты словно одним топором рублены. Я служил в армии с Уильямом Телем Секетом».
«Тель мой брат».
«Надо же! Ладно, я буду на тебя работать. Только дай мне оружие. Эти собаки отняли у меня ружье и револьвер».
Когда они вышли, их встретил метис, очень внушительных размеров, и, мрачно глянув на них, произнес.
«Давай, забирай его отсюда и подальше. Этот верзила мне губу разбил».
Он осторожно потрогал распухшее место.
«Эй!» – парировал Хани. «Лучше посмотри, какой ты мне синяк под глазом поставил».
«А почему ты на меня наехал?»
Хани пожал плечами.
«Это ты у меня спрашиваешь?» «Скорее всего, я хотел узнать, действительно ли ты такой сильный и каким кажешься на первый взгляд».
Он снова пожал плечами.
«Ты оказался сильнее».
Шорти ждал на таможне с 6 лошадьми и показал дорогу к месту вдалеке от реки, на травянистой возвышенности, под сенью ветвей старых больших деревьев.
«Я уже здесь останавливался», — объяснил он, глядя, как возница взбирался на холм с 2 повозками. «Маловато у нас запасов».
«Хотя и это уже кое-что», — заметил он. «Нам нужно еще людей. По крайней мере 2. Тогда нас будет 6». Один парень нанялся случайно. Он подошел к Шорти, когда тот пил пиво.
«Ты похож на ковбоя. Я тоже. Я разорен и ищу работу».
Его звали Чарли Флеминг. Он приехал из Арканзаса, имел 2 собственных лошадей и знал, где достать еще 4.
«Все готово», — сказал своим компаньонам Орин. «Мы двинемся в путь завтра. Первым делом пройдем то место, где произошла трагедия. Там нам надо обнаружить тела моих братьев. Или же их самих».
«Ты мало что найдешь», — покачал головой Флеминг.
«Особенно после бизонов. Таким образом погиб мой друг. Мы нашли там только сапог и 2 пуговицы. Если по тебе пробежалось несколько сотен бизонов, искать уже нечего».
«Посмотрим», — отозвался Хани.
«Тель Секет был моим лучшим другом. Мы служили в 6-й кавалерии».
Орин пошел обратно в гостиницу. Он старательно избегал мыслей о братьях. Сейчас его первая обязанность — достать снаряжение. А когда придет время посмотреть на трупы, тогда он и будет об этом думать. 4 мужчин верхом и 1 возница. Это слишком мало. Нужно еще 10 лошадей. Собрать разбежавшееся стадо, если только от него что-то осталось, будет очень трудно, особенно в таких местах. Первой в гостинице он встретил Нетти Малроун.
«О, мистер Секет, я так рада вас видеть. Утром я уезжаю в Форт Карлтон.
А кто вас будет сопровождать?»
«Я еду с несколькими людьми. Едет мисс Маккен и еще одна дама, у которой там муж. Будет 6 охотников, мистер Тейлор из гудзонской компании и Кайл Гевин».
«Желаю удачи», — бодро напутствовал он, но выражение его лица выдало разочарование, и она это заметила. «Я правда желаю вам удачи и тоже завтра уезжаю».
«Я знаю. То есть мистер Гевин сообщил, что вы уезжаете?»
«Он не верит, что вам повезет».
«Посмотрим».
Орин помолчал, а потом добавил. «Надеюсь, что вы найдете своего брата и что все у вас наладится. Помните, что мы будем южнее от вас, и как только соберем стадо, направимся на запад, вдоль реки Саут-Саскачеван».
«Разве стадо потерялось не в Дакоте?»
«Нет, на границе», — ответил он. «И нам понадобится несколько дней, чтобы снова собрать скот». Когда он причесывался перед ужином в своей комнате, внезапная мысль поразила его. Откуда Кайл Гевин узнал, что он уезжает? Он же пока не собрал еще все припасы и не нанял достаточное число людей. Наверное, это просто догадка. Удачное предположение.
Глава 12.
Утро выдалось ясное. Только несколько розовых облачков парило в небе. Ветер гнал волны травы впереди них, но его завывание тонуло в скрипе несмазанных дубовых телег. Верзила Хани ехал рядом с Ориным. «Боюсь, твои усилия пропадут даром, Секет», — говорил он. «Тебе когда-нибудь приходилось собирать разбежавшееся стадо? Его теперь днем с огнем не сыщешь».
«Да, я знаю, будет нелегко.
Большую часть времени нам придется работать в одиночку, а это как раз на руку индейцам».
«Мы будем работать по двое», — возразил Орин.
«Меньше времени уйдет, чтобы заарканить корову. Если нарвешься на неприятности, действуй по своему усмотрению. Деритесь, если необходимо. Но если получится, бегите и как можно дольше держитесь вместе. Я не хочу, чтобы кто-то оставался один, если только он не мертв».
Орин оставил своих попутчиков, опередив их, по крайней мере, на милю. После печального известия о братьях уже не было времени побыть одному. Не было времени скорбеть, думать. Он только срочно принимал решение и занимался неотложными делами. Они погнали стадо на золотые прииски, потому что Логан Секет дал такое обещание. Оно должно быть выполнено. Логан все еще в беде, а Секеты не могли отказать ему в помощи. По слухам, его братья погибли. Он не верил в это, хотя это могло быть правдой. Люди умирали каждый день, а его братья не были застрахованы от смерти, как и их отец. Теперь он должен пойти на риск. Если возможно, собрать стадо, найти и похоронить тела братьев. Он не мог позволить себе такую роскошь горевать и отчаиваться. Решительно прогнав мрачные мысли, Орин обратился к насущным проблемам. Теперь, когда дело пошло, он мог немного подумать. Он ехал один, он и конь, да еще стук копыт и шум ветра. Убиты Тель и Тайрел. Он не мог с этим смириться даже на минуту. Тель был настоящим старшим братом. Сильным, спокойным, уверенным. Он мало говорил, даже по сравнению с Тайрелом, которого считали самим безмолвием. Уж не то, что он, Орин, который унаследовал общительность от уэльских предков. Он помнил тот день, когда Тель, будучи еще подростком, отправлялся на войну. Они жили в горах Теннесси, поддерживали конфедерацию. Но Тель сказал: «Мама, я пойду на войну и буду воевать за Соединенные Штаты».
«За Штаты, сынок?»
«Да, мама, это мой долг. Наши предки положили жизнь, чтобы создать эту страну. Я не могу оставаться в стороне. Это наша страна целиком и полностью, не только юг. И многие ребята в Кентукки и Теннесси думают так же».
Он уехал ночью по старым индейским тропам,
которые знали только горные поселенцы, и каким-то образом миновал Огайо, а потом был зачислен в 6-ю кавалерию. Он мало рассказывал о войне, и если встречал кого-то из своих на поле брани, то не выдавал их. Когда все закончилось, он остался в армии и дрался с индейцами. А потом расстался с полком и стал перегонять скот. Он прошел всю страну вдоль и поперек, прежде чем их дороги снова сошлись на западе. Тель так и не вернулся в Теннесси, что всех удивило в семье. Ведь его ждала девушка, за которой он ухаживал еще до войны. А самый молодой из братьев, Тайрелл, уже женился и владел ранчо, часть которого получил в качестве приданого жены. Ему удалось уберечь хозяйство от разорения во время войны, и теперь он был обеспечен лучше других братьев. Он имел хорошие земли, скот, но на данный момент задолжал денег, поэтому экспедицию на север считал выгодной. Местность, по которой ехал их маленький отряд, хорошо просматривалась, и все же попадались низины и луга, и приходилось постоянно быть начеку. Встречались по дороге и болота, и небольшие озера, окруженные плотной стеной кустарника. За пару теплых дней все вокруг изменилось до неузнаваемости. Трава только что поднялась, но быстро вытянулась и стала уже достаточно длинной, чтобы окрасить холмы в яркий весенний цвет. Мелькавшие повсюду полевые цветы, колокольчики, дикая петрушка, желтая фиалка раскрасили этот зеленый ковер и наполнили воздух тонким, щемящим ароматом. То тут, то там попадались стада антилоп, иногда они видели бизонов. В тот вечер у небольшого костра Орин снова предостерег парней. «Не забывайте, что мы на территории Сиу, а они первоклассные бойцы. Мы должны быть начеку все время». На следующий день они подстрелили бизона и под громкое пение жаворонков освежевали тушу. Глаза Орина не уставали внимательно наблюдать за всем вокруг, хотя частичка его души оставалась где-то далеко, с Нетти Малроун. И он все думал, как она там и куда забросила ее судьба. Дуглас Малроун. Он запомнил это имя и будет прислушиваться к разговорам. Вдруг это имя кто-нибудь да упомянет. Хотя он и знал, что золотые прииски уничтожали людей, они их пожирали и выплевывали где-то на окраине мира. Это делали с ними виски и тяжелая работа, когда они часами простаивали в ледяной воде в надежде найти возжеланное золото. Столько раз уже самые, казалось бы, обнадеживающие находки ни к чему не приводили. Тель тоже положил много сил в надежде найти золото в горах Колорадо. Но все это закончилось ничем. Сначала он заработал крупную сумму денег, но большая их часть ушла потом на поиски исчезнувшей золотоносной жилы. Когда-нибудь кто-нибудь ее найдет, разорванную из-за смещения земной коры. Вдалеке они могли уже различить голубую плоскую тень, черепаховые горы. Это были даже не горы, а горное плато с озерами, прекрасными лугами среди редких деревьев. Еле заметная тропа, по которой они ехали, проложенная, вероятно, метисами-охотниками на бизонов, огибала черепаховые горы с севера, но Орин держал путь на юг, обходя горы с восточной стороны. Стоянку они разбили возле болот, в тени гор. «Держите винтовки наготове», — посоветовал он. «Только смотрите, куда стреляете. Вы, ребята, не хуже меня знаете. Индейцы иногда подходят под прикрытием стад бизонов. Если это произойдет ночью, их будет двое или трое, и они хорошо знают, что вы не сможете остановить целое стадо бизонов». «И что тогда?» – спросил Флеминг. «Ну как что, они рассосредоточатся, выждут время, а потом, напугав стадо, погонят его на нас», – предположил Ханни. «Так бы и я сделал. Мертвый ковбой, он никому не нужен. Если мои братья и капитан все же выпутались из этой передряги, они, скорее всего, ушли в горы. Там есть вода, укрытие, возможность маневрировать. Их стоянка располагалась в небольшой ложбине, под прикрытием низкого кустарника, нескольких отполированных гранитных валунов, оставшихся после ледника, и двух старых деревьев, черпавших влагу из болота, 50 ярдами ниже. Возница разжег маленький костер и стал поджаривать мясо бизона. Орин не мог спокойно сидеть на месте и все ходил, прислушиваясь. Он не услышал ничего, кроме привычных звуков ночной жизни. Было очень тихо.
Над его головой в чистом безоблачном небе светили безучастные звезды. На севере возвышалась громада гор, а на западе местность постепенно переходила во впадину, где, как догадывался Орин, плескалось когда-то давно озеро. До него доносился тихий шепот ветра в листве деревьев. Где-то в этом бесконечном безмолвии его братья и капитан, живые или мертвые, а он должен их найти. Он сделал еще несколько шагов и вдруг почувствовал, что неподалеку что-то есть, что-то едва различимое, но он пока не понимал, что именно. Орин, не торопясь, обвел взглядом горизонт в поисках какого-нибудь намека на огонь. Он поворачивал голову то вправо, то влево, принюхивался, не пахнет ли дымом, ничего. Неужели они и вправду погибли? Неужели это правда? Ну что ж, значит, пришел их час. Раздался легкий шорох. Ружье тут же оказалось у него в руках, он прислушался. Звук не повторялся.